Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 10 градусов, по-прежнему пасмурно, днем переменная облачность и плюс 12. В Санкт-Петербурге погода чуть лучше, из-за облаков уже сейчас выглядывает солнце, а температура воздуха днем поднимется до плюс 13. В этом часе утренней программы «Время свободы». Как отреагировали в Польше на отказ США от планов по размещению систем противоракетной обороны в этой стране? Как следует расценивать это решение администрации президента Барака Обамы? В Петербурге принято окончательное решение о допустимости строительства 400-метрового небоскреба «Охта-центр». Для граждан Грузии отныне закрыт еще один способ попасть в Россию через территорию Азербайджана. В Перми завершился фестиваль, посвященный творчеству Владимира Федосеева. Интервью с маэстро в нашей программе. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Какой президент вам нравится больше, Владимир Путин или Дмитрий Медведев? Кто из них пойдет на президентские выборы 2012 года? Вместе с вами, уважаемые слушатели, продолжим обсуждать последние политические заявления российского руководства, сделанные на этой неделе. Нет сомнений, что одной из главных сегодняшних новостей останется отказ США от размещения систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Это решение уже подтвердили президент США Барак Обама и глава Пентагона Роберт Гейтс. Формальное заявление Барака Обамы было довольно лаконичным. Президент сообщил о том, что в результате детального анализа ситуации американские военные эксперты пришли к выводу, что Иран проявляет сейчас меньший интерес к развитию баллистических ракет дальнего действия, которая должна была нейтрализовать планировавшаяся антиракетная система. Вывод: планы установки ракет-перехватчиков в Польше и радаров в Чехии отменяются, как несоответствующие требованиям момента. Но европейские союзники США не останутся беззащитными, заявил американский президент. Россия этого решения давно добивалась и приветствовала его. В Польше и Чехии реакция была совершенно иной, причем в Варшаве даже более резкой, чем в Праге. Здесь многие называют это предательством со стороны США и непозволительной уступкой Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В четверг вечером премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам о телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой, из которого стало ясно, что планы американцев касательно размещения на польской территории части своего противоракетного щита изменились. Хотя еще не так давно правительство рассматривало этот проект как один из основных проектов повышения безопасности Польши, Туск ограничился заявлением, что это суверенное решение властей США и что оно вовсе не означает, что Польша понесла какое-то поражение.
Мы всегда подчеркивали, что уважаем тот факт, что это американская система, и от США зависит, будет ли она построена и где. Важным с точки зрения поляков и нашего правительства было то, чтобы в связи с размещением щита наша безопасность возросла, а не наоборот.
Заявил Туск. Польский премьер подчеркнул также, что сам процесс переговоров с США касательно системы противоракетной обороны дал Польше возможность рассчитывать на эксклюзивную позицию в сотрудничестве с Вашингтоном. Это была цитата. Туск отметил, что с американским президентом разговор шел также об укреплении безопасности Польши, что может наступить в скором будущем. «Посмотрим, насколько это удастся, но у меня нет оснований не верить словам американского президента», сказал Дональд Туск, отказавшись дать более подробные комментарии. В свою очередь, оппозиция считает, что ситуация вокруг американской системы ПРО компрометирует кабинет Туска, который должен немедленно подать в отставку. В странах развитой и стабильной демократии в подобных случаях, когда речь идет о ситуации, которая так отрицательно повлияла на стратегическое положение государства, правительство уходит в отставку. Правительство, которое берет на себя ответственность за государство и имеет совесть, просто уходит в такой ситуации, заявил член парламентской комиссии по международным делам от оппозиционной фракции «Право и справедливость» Кароль Карский. В свою очередь, лидер посткоммунистического союза левых демократов Грзегорз Снапиральский считает, что решение американцев имеет и позитивные стороны. Следует помнить, что размещение американских ракет в Польше вызвало решительное сопротивление России и создавало опасность катастрофического ухудшения наших отношений с соседями. Между тем, по мнению большинства экспертов, создавшаяся ситуация, кроме разве что российского аспекта, особенных плюсов Польша не принесет. Можно еще рассчитывать на позитивную реакцию НАТО, которая с самого начала не была горячим сторонником польско-чешско-американского проекта.
Из Варшавы передавал корреспондент «Свобода» Алексей Диковицкий. Как следует расценивать решение администрации Барака Обамы о размещении, об отказе размещения на европейской территории объектов американской противоракетной обороны? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из ведущих независимых московских политологов Андреем Пиантковским.
Комбинация причин. Во-первых, если обратиться истории американских внутриполитических дебатов от ПРО, то для республиканцев планы ПРО вообще любые были всегда такой священной коровой, почти квазирелигиозной темой. Демократы всегда относились к ним очень скептически. Поэтому какой-то определенный пересмотр этих планов был неизбежен. Более фундаментальная причина. Вот эта декларированная цель, она действительно так воспринималась администрацией Буша, защищать территорию Соединенных Штатов и их союзников от возможных ядерных ударов Ирана, она ведь молчаливо предполагала, что Соединенные Штаты примиряются с неизбежностью ядерного Ирана. Если американцы строят такую дорогостоящую на многие годы вперед рассчитанную систему, то это посылало как бы очень важный сигнал для иранских мужц. Ребята, вам ничего не угрожает. Военного превентивного удара мы не нанесем, мы уже сооружаем свою систему. И это привело к той ситуации, которая сегодня сложилась. Вот буквально все события последних недель, дней, включая этот секретный визит Нетаньяху в Москву, не оставляют никаких сомнений, что израильтяне, которые поняли, что никто Иран не будет останавливать, берут дело в свои руки. И они уже не скрывают, превентивный удар будет нанесен в любом случае. Для Ирана и для Израиля это социальный вопрос. Перспективы всей этой будущей системы и защиты от Ирана, они сегодня смотрятся совершенно другим образом. Ну и плюс та истерика совершенно неадекватная, которую устроила Москва в течение нескольких лет, утверждая, что 10 перехватчиков и один радар угрожают тискому потенциалу ядерного сдерживания. Это все военные эксперты знают, что это не так. Но если есть возможность сделать в обстановке, в атмосфере вот этой перезагрузки что-то приятное Москве, то почему бы это не сделать?
А в России наверняка это решение американской администрации будет воспринято как большая внешнеполитическая победа Кремля и подтверждение твердости внешнеполитического курса нынешнего кремлевского руководства. Для Соединенных Штатов это большая репутационная потеря и внешнеполитическая неудача, на ваш взгляд?
Администрация Обамы сознательно идет на такие вещи. Ведь это же не одна гигантская победа российской дипломатии. Вторая – это практически отказ от приема в НАТО в ближайшей перспективе Грузии и Украины. В Вашингтоне господствует мнение, насколько оно обосновано, это другой вопрос, что для Соединенных Штатов важнее всего ситуация на Большом Ближнем Востоке, Афганистан, Иран, борьба с терроризмом. Для этого нужна поддержка Путина. Они по-прежнему говорят Путина, несмотря на все наши конституционные формальности. А для этого ему что-то надо заплатить, поэтому вот нужно идти на уступки. Вот эти две уступки все время в списке того, чем мы будем платить Путину, про и отказ от расширения НАТО фигурировали.
Ну вот теперь можно считать, что американская администрация нажала на ту красную кнопку, на которой не очень правильно в переводе на русский язык было написано «перезагрузка». Медведев, Путин что-то должны Обаме за вот этот отказ от планов ПРО, на ваш взгляд?
Ну, когда кремлевские лоббисты, крупнейшие, как Киссинджер, Бейкер, Саймс, Том Грэм, всячески продвигали идею вот двух уступок, они ссылались на то, что Кремль поддержит твердые санкции против Ирана в Совете Безопасности, и это позволит остановить иранскую ядерную программу без израильского военного удара, который привел бы к очень серьезному конфликту на Ближнем Востоке. Но вот господин Лавров ведь заявил на Валдайском, на заседании Валдайского клуба, что мы это не собираемся делать. В общем-то, израильский удар по Ирану – это самый благоприятный для Кремля сценарий. В ответном ударе иранцы не скрывают, что они уничтожат саудовские платформы, нефтеплатформы в Ормузском проливе. Экспорт нефти с Ближнего Востока, по крайней мере, на полгода прекратится, и можно только гадать, цена на нефть сразу будет $300 за баррель или сначала все-таки 200.
Политическую ситуацию после отказа США разместить на европейской территории объекты американской противоракетной обороны комментировал независимый московский политолог Андрей Пиантковский. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
США заявляют, что решение пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе не является уступкой России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Иран не нуждается в разработке ядерного оружия. Власти Мальты готовы провести инспекцию сухогруза «Арктик-Си» в испанском порту Лас-Пальмас. Италия намерена как можно скорее вывести свои войска из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 38 копеек, евро 44 рубля 81 копейка. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Свободы» повтор российского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Интервью с маэстро Владимиром Федосеевым. «Если я не могу танцевать, то это не моя революция». Книга про панков и панк-рок. Культурные мифы российского смутного времени. Дискуссия в пен-клубе. Часть 4. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и вновь со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Мы подробнее поговорим про самое интересное в сегодняшней прессе. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Ну и давайте, пожалуй, как мы договорились, по секрету скажу нашим слушателям еще вчера, начнем с «Новой газеты», поскольку сегодня она впервые, можно сказать, за долгие годы выходит с необычным приложением. Отныне, как обещает редакция «Новой», каждую пятницу к ней в качестве приложения будет выходить газета «Нью-Йорк Таймс», авторитетное издание, в переводе на русский язык, и более того, сверстано оно не в Москве, а в США.
Да, это новый игрок на российском газетном рынке. Это не вполне «Нью-Йорк Таймс», это некоторый дайджест из материалов «Нью-Йорк Таймс». Кстати говоря, любопытный вопрос, как мы будем обозревать «Нью-Йорк Таймс»? Отдельно от «Новой газеты», как самостоятельное издание, или...
Ну, нет, естественно, раз речь идет о дайджесте, то можно рассматривать это исключительно в контексте газеты, как оно, собственно, и выглядит на практике. Вот в середине я вижу вкладка, сколько здесь полос.
Вкладка восьмиполосная, отобранная самые интересные, на взгляд самой «Нью-Йорк Таймс», материалы для русскоязычного читателя. Так, взгляд на сами материалы не выделяет особенно «Нью-Йорк Таймс» в череде даже русскоязычных газет довольно привычные темы. Иран, международная ситуация и роль США в условиях кризиса, смена правящей партии в Японии, рецензия успеха компании «Лего». Все выглядит довольно стандартно, но имеет смысл вчитаться в некоторое сопроводительное письмо, публикацию, которой сопровождается первый выход газеты «Нью-Йорк Таймс» в качестве приложения к «Новой газете». Автор, один из обозревателей «Радио Свобода», Александр Гинес. Он обращает наше внимание на то, что «Нью-Йорк Таймс» – это почти что не вполне газета. Это некоторый информационный культ, который требует определенных навыков, привычки, культуры. Александр Гинес утверждает, что ценность «Нью-Йорк Таймс» – это качество ее материалов, которые блюдутся поколениями одной семьи владельцев газеты уже на протяжении более 100 лет. По мнению Александра Гиннеса, к нему имеет смысл прислушаться, потому что он он читатель газеты «Нью-Йорк Таймс» с 25-летним стажем, люди, читающие «Нью-Йорк Таймс», образуют некоторую вполне элитарную прослойку. Рекомендую вам газету «Нью-Йорк Таймс», и думаю, что она украсит наши обзоры на протяжении того времени, пока будет выходить.
Спасибо. В студии со мной был Михаил Шевелев. Ну, а о самых интересных публикациях, собственно, в российских сегодняшних центральных газетах мы еще поговорим в нашей программе где-то через полчаса. Сейчас же мы вернемся к актуальным российским новостям. Вчера в течение целого дня сторонники и противники 400-метровой башни, которую компания «Газпром» собирается построить в Петербурге в районе Охты, напряженно ждали важного события – заключения по этому вопросу городской комиссии по землепользованию и застройке. В результате чиновники утвердили предельную высоту для небоскреба в размере 396 метров или 403 метра вместе с цокольным этажом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Во время голосования 11 членов городской комиссии по землепользованию и застройке отдали свои голоса за 400-метровую трехметровый небоскреб. Против голосовали всего трое – Анна Егорова, Алексей Комлев и депутат законодательного собрания Сергей Малков, который незадолго до этого направил в фонд Институт экономики города, разрабатывавший градостроительный кодекс России, материалы в связи с поступившим от общественно-делового центра ОХТА и Комитета по управлению городским имуществом заявление об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке. Институт экономики города дал заключение, что оснований для использования института отклонений в данном случае нет, да и сам термин «отклонение» предполагает незначительные изменения, а не увеличение разрешенной высоты в 4 раза. Сходное заключение выдал и Центр экологических экспертиз, опубликовавший на своем сайте аргументированные доказательства того, что требования четырехкратного превышения разрешенной законом высоты несостоятельны, говорит директор центра Александр Карпов.
Решение, конечно, беспрецедентное по той наглости, с которой были проигнорированы законодательства и Санкт-Петербурга, и федеральное, по аргументам, представленные и специалистами, и экспертами, и гражданами. ОХТ-центр запрашивал отклонение от установленных параметров застройки. И отклонение само по себе подразумевает какую-то небольшую корректировку, связанную с неблагоприятными свойствами земли. Вместо этого предлагается не маленькая корректировка, а в 4 раза увеличить высоту здания. Это кардинальное изменение. Это никакого отношения к отклонениям не имеет. Точно так же, как любую бутылку можно использовать в качестве оружия, вот это вот использование логично составленного законодательства для цели, совершенно не предназначенной для этого. Это просто извращение законодательства.
Есть и еще красноречивые подробности этой истории.
Город Санкт-Петербург является совладельцем того земельного участка. То есть Санкт-Петербург сам у себя попросил разрешение на отклонение, сам себя выдал.
Теперь дело только за подписью губернатора.
Постановление правительства, которое будет подписано губернатором, должно быть оспорено в суде. Я думаю, что это должно быть не одно чье-то заявление. Должны быть массовые обращения, коллективные иски в суд о признании этого постановления недействующим. Терпеть вот такое вот хамское и неуважительное отношение власти к народу просто невозможно. Для меня вот сейчас шок этого решения. Даже не в том, что культурное наследие Петербурга будет уничтожено. Шок в том, что уничтожается правовое поле градостроительной деятельности. Все. После этого решения про правила землепользования стройки, вообще про какие-то правила ведения градостроительной деятельности в Петербурге можно забыть.
И дело здесь не только в небоскребе ОХТ-центра. Александр Карпов уверен, что это прецедентное решение, которое в случае успеха откроет двери множеству других недобросовестных инвесторов, желающих возвести свои небоскребы вблизи от исторического центра Петербурга, равно как и в других городах России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас предлагаю отвлечься от политики и поговорить о культуре, о музыке. В Перми завершился фестиваль, посвященный творчеству Владимира Федосеева, художественного руководителя и дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Маэстро представил третью сюиту и пятую симфонию Чайковского, ораторию Сергея Прокофьева «Иван Грозный» и концерт для скрипки с оркестром, фрагмент из сюиты «Пять дней и пять ночей» Шостаковича. На закрытии фестиваля Владимир Федосеев с пермским оркестром показал «Царскую невесту» Римского-Корсакова. И сразу по возвращении в Москву Большой симфонический оркестр поддержал юных музыкантов, участников международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». С Владимиром Федосеевым разговаривает моя коллега Марина Тимашева.
В Пермь я не попала, зато Владимир Федосеев согласился стать моим собеседником, и для меня огромная честь встретиться с любимым дирижером. Но спрашиваю я Владимира Федосеева, что больше всего беспокоит руководителя огромного коллектива.
Что окружающая среда вредно действует на психологию артиста, тем более на молодого артиста. Хотя, в общем-то, я не могу жаловаться. У нас оркестр особый, и кто не дирижировал, кто не приходил сюда, все благодарились, как у вас такая обстановка приятная, игра. Так оно и есть. Но я просто боюсь, что это все вот скоро кончится, и вот мы немножко будем ощущать эту внешнюю всю агрессию. А мы занимаемся очень благородным делом. Наш оркестр самый спрашиваемый в Европе. Мы много играем. У каждого оркестра есть свои традиции, свой почерк, своя игра, своя задача, допустим. У нас задача создать свой гомогенный, красивый тон оркестра, чтобы он звучал красивый. Потому что технически все музыканты готовы, все консерваторцы играют, пыль из глаз идет, все. А вот создать теплый тон, который разговаривает с публикой, вот это мы добиваемся и пытаемся удержать этого. Наш оркестр как бы узнаваемый.
Владимир Иванович, а вот дирижер – это странная такая штука. С одной стороны, это вроде бы похоже на режиссера в театре. То есть человек берет партитуру, то есть классический текст, ну или современный в любом случае текст. Он читает его, интерпретирует каким-то образом. Дальше он собирает вокруг себя коллектив, который под его руководством излагает его версию текста. Но режиссер никогда не виден публике. И в его голову яйца тухлые в случае чего не полетят. Они рухнут прямо на актера. А дирижер, он же одновременно и исполнитель.
Ну, видите, режиссер тоже виден же, если когда он в конце выходит, его работа. Но дирижер – это особая профессия. Были дирижеры великие, великие, такие как Фуртвенглер, как Караян. Ну, из последних уж совсем мой самый такой любимый дирижер – Карлос Клайбер. Конечно, я много взял от Евгения Александровича Мравинского, который не был мой прямой учитель, но я следовал за ним. И как он служил этому искусству. Вот это для меня это самое главное. Я много перенял у него. А сейчас много стало любителей, которые мешают, так сказать, карты для слушателей. То есть они дирижируют, но они просто вымахивают метроном или дирижируют свою музыку, которая у них внутри, а оркестр тут ни при чем.
Самовыражение в первую очередь.
Да. Ну вот, это проблема большая нашего обучения. Как бы у нас исчезли педагоги настоящие, вот учителя, которые были великие.
Владимир Иванович, а вот в чем все-таки свобода дирижера? Об этом я тоже очень часто думаю. Скажем, текст, написанный на бумаге, будь то самый великий драматург, да, Шекспир, кто угодно, он все равно он позволяет делать паузы там, где мне лично хочется, да, читать поэтический текст как прозаический, а прозаический как поэтический, купюры делать огромные, масштабные, ну, то есть там есть свобода, менять темп, ритм, все что угодно. Но вот партитура, в ней же вроде бы все написано, а тем не менее...
У каждого дирижера свой взгляд. Ведь есть странные вещи, даже малообъяснимые. Создатель музыки – это композитор. Дирижер – это проводник этой музыки и частично своего «я», своего отношения. И вот такой случай, если как объяснить. Чайковский написал «Пятую симфонию», продирижировал и провалился. Провалился, сказал, что эта музыка плохая и все такое. Ну что, 5 лет она пролежала. И потом Никиш, венгерский дирижер, через 5 лет взял эту симфонию. Она стала с тех пор на пьедестале. Значит, сам создатель не мог исполнить. То же самое в современном мире. Там Хачатурян любил дирижировать. Тоже вставал за пульт и проваливал свои сочинения. Раз Шостакович присутствовал на его репетиции, Шостакович говорит: «Арамчик, скажи, ты дирижируешь или машешь?» Он говорит: «Машу, машу, Дима». То есть, ну, были люди такие, они понимали, что они машут. А ведь сейчас и не признаются даже, что машут. Конечно, есть самородки такие, ну, тот же Тосканини на виолончели играл, потом кто-то заболел, встал, и это такие исключения, это очень редко.
Продолжение разговора с маэстро Федосеевым слушайте в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В Москве 9:30. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после выпуска новостей мы вернемся к разговору о политическом будущем президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступит сегодня с речью, посвященной отношениям Североатлантического союза с Россией. Речь, озаглавленная «НАТО и Россия. Новое начало» – это первое программное выступление Расмуссена после вступления в должность. Против мэра Барнаула Владимира Колганова возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, Колганова подозревают в халатности. Подробности дела пока не уточняются. В марте 2008 года Колганов был избран мэром на второй срок. Италия намерена как можно скорее вывести свои войска из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Вместе с тем он отметил, что любое решение относительно дальнейшего пребывания итальянских войск на территории Афганистана будет согласовано с союзниками. Спецслужбы Израиля объявили, что располагают информацию о нападениях, которые могут произойти в ближайшие недели в Индии на объекты, принадлежащие западным странам или Израилю. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Иран не нуждается в разработке ядерного оружия. Вместе с тем он не исключил такой возможности в будущем. Ранее Международное агентство по атомной энергии распространило заявление, в котором говорится, что у Ирана нет секретной программы разработки и изготовления ядерного оружия. Первый японский беспилотный космический корабль состыковался с Международной космической станцией. Корабль стартовал 11 сентября. В ближайшие годы Япония планирует запустить в космос несколько своих грузовых кораблей. В Германии примерно каждый седьмой житель страны сожалеет о том, что 20 лет назад рухнула Берлинская стена.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев не исключает для себя возможности баллотироваться на президентских выборах 2012 года, а премьер-министр Владимир Путин не будет с ним конкурировать на этих выборах. Таков итог заявлений первых лиц государства о своем политическом будущем, сделанных ими на этой неделе. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Откажется ли Медведев от возможности баллотироваться на второй срок? Станет ли он к 2012 году самостоятельной политической фигурой? Вернется ли на пост главы государства Путин? И может ли это произойти раньше 2012 года? Мы попросили высказать свое мнение независимого политика Владимира Рыжкова.
Откажется ли Медведев от возможности баллотироваться на второй срок? Есть ли такой прогноз?
На 99% Медведев не будет участвовать в президентских выборах 2012 года, потому что Путин уже в нескольких интервью довольно откровенно дает понять, что между ними есть договоренность. Он об этом сказал не так давно японским средствам массовой информации, теперь он снова это повторил, о том, что мы с Медведевым договорились, он порядочный человек, он слово сдержит. Но единственное, о чем они могли договориться, это о том, что Медведев изменит Конституцию, увеличив срок до 6 лет президентского правления и уступит кресло в 2012 году. И, кстати, Путин сделал еще одну очень интересную оговорку, отвечая на этот вопрос. Он сказал, что мы посоветуемся с «Единой Россией». Это очень важная оговорка, потому что по нынешнему законодательству партии имеют приоритет в выдвижении кандидатов в президенты. У Путина есть своя партия, а у Медведева своей партии нет. То есть даже юридически его некому выдвинуть. Медведев, разумеется, не может сказать, я не буду баллотироваться, потому что с этого момента его вообще перестанут воспринимать всерьез. Но Путин ясно дает понять, что между ними есть договоренность, и он планирует вернуться в Кремль через буквально 3 года.
Говорит ли это о том, что Медведев не сможет стать самостоятельной фигурой?
Пока все, что я вижу за последние 1,5 года, свидетельствует о том, что он не стал не просто самостоятельной фигурой, а он не стал хоть сколько-нибудь самостоятельной фигурой. Все решения, идет ли речь о внешней политике, идет ли речь о внутренней политике, идет ли речь о кадрах, все решения как принимал, так и принимает Владимир Путин. Именно этим объясняется, что именно Владимир Путин поехал в Польшу на 70-летие начала Второй мировой войны. Именно этим объясняется, что за 1,5 года нет ни одного значимого кадрового изменения на вершине российской власти. Этим объясняется то, что Медведев не принял ни одного содержательного решения в области экономики. То есть, в основном он занимается риторикой и представительскими функциями. А вся реальная власть как была в руках Путина, так и остается.
То есть, план перехода власти существует?
Я уверен, что план перехода власти существовал еще до того, как Медведев на достаточно формальных выборах стал президентом. И это было условием, на каком он и стал этим президентом. То есть, сначала они договорились, ударили по рукам, заручились гарантиями, и только после этого они произвели вот эту формальную смену власти. На самом деле есть договоренность, она работает, и я не вижу никаких пока признаков, что что-то идет не так, как они договорились.
Так считает независимый политик Владимир Рыжков. А мы хотим узнать у вас, уважаемые слушатели, что думаете вы? Какой президент вам нравится больше, Владимир Путин или Дмитрий Медведев? Сообщения, которые мы получаем на пейджер и на нашем сайте www.svobodanews.ru, совершенно разные. Вот, например, Татьяна Васильевна пишет: «Они как близнецы-братья, похожи друг на друга, и ни один из них мне не нравится. Самое главное, что они сделали плохого для меня, это отобрали свободу выбора и удлинили президентский срок. Это ужасно». А вот другой слушатель пишет, что рано еще судить, и Путин мне нравится, и Медведев тоже вполне симпатичен, ну, а особенно ему нравится способность этих господ работать согласованно. Поживем, увидим. Вот такое мнение. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Давайте послушаем Ивана из Тульской области. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, многоуважаемый ведущий Радио Свобода. Спасибо вам, как всегда. Ну как, мы же не женщины, чтобы они нам нравились. Что и Митя, и что это Трутин, это тоска и горе для России, мол. Но народ безмолвствует, и поэтому все продолжается, вся эта комедия. Занимаются декларациями о коррупции, а на самом деле это все проворовавшиеся люди, которые, мол, поменяли, мол. И я часто вспоминаю... королеву-мать, которая говорила, я бы ни одному этому больше бывшему коммунисту, говорит, не пожелал бы руку. А сейчас они свечки держат, правда, в правой руке. Вот это. И все стали, мол, и целуют ручки, мол, у батюшек это. В том числе и этот, мол, шпик этот, который что-то в ГДР там, ну, шпионил.
Спасибо, Иван. Вот народная пословица, народное высказывание, два сапога пара сегодня часто встречается в сообщениях, которые мы получаем, одно из них на нашем сайте www.svobodanews.ru. Как говорят в народе, два сапога пара, Путин молодец и Медведев молодец. Ах, если бы они еще могли коррупцию одолеть, то их можно было бы при жизни причислить к лику святых. Вот такое мнение высказывает Жанна. Евгений из Воронежа с нами на связи. Доброе утро, Евгений.
Значит, я возмущен тем, что наши люди так мыслят. Он мне нравится, потому что он симпатичный. Это ж не дай бог, если кто-нибудь из них еще будет президентом. Но еще вопрос у меня такой. Ко всем ведущим «Радио Свобода» и к слушателям «Радио Свобода». Вы скажите, видели когда-нибудь или слышали, чтобы Медведев дал указание Путину?
Вот это риторический вопрос, Евгений, спасибо за него. Еще один звонок, Николай из Москвы до нас дозвонился. Николай, доброе утро.
Спасибо, доброе утро. Страна наша прошла с 90-х годов такие вехи, она претерпела полный развал огромного государства, расстрел парламента Ельциным, войну в Чечне лучшего министра обороны за 3 часа, и мы находимся в страшной стагнации, с чудовищным социальным расслоением ради 3-5% кучки новоришей, олигархов и чиновников. И Путин с Медведевым, они как раз выражают вот этот слой. И, конечно, народу, как это все понимать? И мы вот находимся, откровенно говоря, в этом либеральном тумане. И нужна мобилизационная экономика. Мы в полнейшем, мы сейчас, Саяна Шушенская, падают самолеты. Мы ничего не выпускаем, кроме газонефтяных и металлургических направлений. На этом заканчивается все. И социальные мы брошены, мы не имеем возможности передвигаться свободно по стране. Мы потеряли все права социального государства.
Вот. У нас оборвалась связь. Спасибо в любом случае, Николай. Давайте, у нас есть время еще один звонок послушать. Ваш тезка Николай из Мордовии до нас зазвонился. Доброе утро, Николай.
Доброе утро, спасибо.
Давайте вот все-таки попробуем ненадолго отвлечься. Многие критикуют и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Надо, кстати, сказать, что те, кто пишут, что и тот, и другой им нравится, не конкретизируют, скажем так, свое мнение. Но вот те, кому не нравится ни Путин, ни Медведев, с удовольствием рассуждают о том, почему. Все-таки вам, если выбирать из этих двух людей, кто из них на должности президента вам нравится больше?
Ну, конечно, если бы понравится, конечно... Новый президент Медведев, это лучше, конечно, Путина, но и Медведев продолжает примерно подавлять митинги в Москве. В Москве ведь демократия у нас демократия должна быть решать и собрания, и митинги. Это демократия. А зачем прибавлять этот срок на заранее уже на 6 лет? Это тоже надо сокращать до 3 лет. Чем дольше руководит президент или правитель, генсек, тем и хуже. Сталин, примерно, и Фидель Кастро, Мао Цзэдун. Чем больше руководят, Грозный, 30-40 лет руководили, и хуже 40 раз. Вот ему, Медведев, мой совет, что сократит, пускай до 3 лет, президентский срок. Вот это будет демократия.
Спасибо, Николай. Я подытожу сегодняшнюю беседу со слушателями, которые отвечали на вопрос, какой президент им нравится больше, Владимир Путин или Дмитрий Медведев, сообщением, которое прислал нам на пейджер слушатель Альберт. Он ответил стихами Анны Ахматовой. «Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда из ниоткуда, как поезда с откоса».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Придется ли нам с этой поэтической ноты перейти на суровую прозу газетной реальности? Сейчас узнаем от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова рядом со мной в студии. Итак, Михаил.
Придется. Еще на какую прозу вы сейчас узнаете? Мы, поскольку следим за политической модой, мы вспоминаем, что кадры решают все, и поэтому обращаем внимание на публикацию в независимой газете, которая называется «Урал без Эдуарда Росселя». Могло бы звучать утверждением, но независимая газета снабдила этот заголовок вопросительным знаком в конце. О чем речь? Речь идет о том, что вчера у президента Медведева состоялась встреча с такими увлекательными собеседниками, как глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, секретарь президиума Генсовета этой организации Вячеслав Володин и руководитель партийного аппарата Андрей Воробьев. Что же они обсуждали? Ну, тут есть мелкие такие сельские интриги, президентские поправки к порядку назначения губернаторов. Теперь кандидатуры будут рассматриваться не за 90 дней до истечения срока полномочий действующего регионального начальника, а вдвое быстрее, за 45 дней. Но эта информация, к сведению, она несущественная. А вот что... существенно. Рассказывает независимая газета, что во второй части встречи состоялось обсуждение кандидатов на посты губернаторов Астраханской и Курганской областей. Это тоже не самые несущие регионы страны. А важным было то, что вчера президент мог, согласно закону, отклонить список претендентов на пост губернатора Свердловской области. Но не сделал этого, и тем самым претендентов на этот пост осталось трое. Те трое, которые были представлены партией «Единая Россия». 72-летний Эдуард Россель, глава Свердловского правительства Виктор Кашкаров и руководитель правительственного департамента по промышленности Александр Мишарин. По утверждению независимой газеты, наибольшие шансы из этих троих стать руководителем одного из важнейших российских регионов Свердловской области у Александра Мишарина, чиновника федерального правительства. Вот я хочу вас, Марк, спросить. Вам имя Александра Мишарина что-то
мне
говорит?
Мне, к моему стыду, нет.
Мне тоже, и я не испытываю по этому поводу никакого стыда, потому что... мы, конечно, продолжим эти исследования, но создается впечатление, что ничем пока Александр Мишарин в политической жизни страны не отличился. Я бы обратил внимание на то, что независимая газета, которая обычно очень дотошно относится к кадровым вопросам, если появляются претенденты на какую-то высокую должность, тут же публикует досье на этих людей. Александр Мишарин не удостоился даже такого внимания со стороны независимой газеты, хотя именно его она называет первым претендентом на пост нового руководителя Свердловской области вместо Эдуарда Росселя.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Утренний эфир «Свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США заявляют, что решение пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе не является уступкой России. Против мэра Барнаула Владимира Колганова возбуждено уголовное дело. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран не нуждается в разработке ядерного оружия. Власти Мальты заявили, что готовы провести инспекцию сухогруза «Арктик Си» в испанском порту Лас-Пальмас. Италия намерена как можно скорее вывести свои войска из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Спецслужбы Израиля объявили, что располагают информацией о нападениях, которые могут произойти в ближайшее время в Индии. В Германии, по последним данным социологических опросов, примерно каждый седьмой житель страны сожалеет о том, что 20 лет назад рухнула Берлинская стена. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 38 копеек, евро 44 рубля 81 копейка.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Виктор Шендерович в роли драматурга.
Комментарии экспертов.
Обама выбросил союзников за борт. Ефим Фирштейн об отказе США размещать ПРО в Европе.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев признается в патриотизме.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжит его новости экономики. Массовое увольнение происходит не только на терпящем бедствие АвтоВАЗе, но и в прибыльном, казалось бы, и успешном Аэрофлоте. У микрофона Сергей Синицкий.
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» официально уведомила Министерство здравоохранения и социального развития о планах поэтапного сокращения персонала компании на 2215 человек до конца нынешнего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Международные резервы России за неделю с 4 по 11 сентября увеличились почти на 1,5% и составили 410,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Добыча нефти в России за первые 7 месяцев года увеличилась на 0,3% к уровню января-июля прошлого года. При этом объемы ее экспорта, наоборот, сократились на 0,1%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила почти 33%. Объем ВВП России с учетом сезонных факторов в августе увеличился на 1,5% к уровню июля, считает министр финансов Алексей Кудрин. По его прогнозам, в третьем квартале общий объем экономики России увеличится на 1,5% к уровню второго, а в четвертом – на 2,4% к уровню третьего квартала. Количество абонентов сотовой связи в России в течение августа увеличилось на 2 миллиона человек, а уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных сим-карт на 100 жителей, составил к концу месяца 139%. Такие данные представила исследовательская компания AC&M Consulting. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,1% годовых. Для сравнения, в Соединенных Штатах действующая базовая ставка в диапазоне от 0 до 0,25%, в 16 странах еврозоны – 1%, в России с 15 сентября – 10,5% годовых.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о новости, неутешительной новости для граждан Грузии. У них с сегодняшнего дня остался лишь один способ попасть в Россию – на самолете через другие страны. Последний сухопутный маршрут через Азербайджан отныне закрыт для грузин, даже если у них есть российская виза. В российском МИДе утверждают, что этот запрет установлен не специально, а является лишь логичным следствием выхода Грузии из Союза независимых государств. О том, как отреагировали на закрытие российско-азербайджанской границы для грузин в Тбилиси, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту Радио Свобода подтвердили, что по данным из Азербайджана, российские пограничники уже не пропускают через российско-азербайджанскую границу граждан Грузии, даже если у них есть российская виза, и объясняют новые правила выходом Грузии из состава СНГ. В МИД считают эту причину надуманной и ссылаются на то, что по такой логике граждане Грузии, обладающие въездной визой Российской Федерации, должны быть лишены права пересекать российскую границу с территории любого третьего государства. Таким образом, в грузинском внешнеполитическом ведомстве расценивают решение Москвы как очередной акт дискриминации, направленный исключительно против граждан Грузии. Российско-азербайджанскую границу ежемесячно пересекали несколько десятков граждан Грузии, в основном железнодорожным транспортом. Известный эксперт Георгий Хухашвили заявил Радио Свобода, что решение Москвы не стало для него неожиданностью.
Понимаете, в чем дело? Сейчас российско-грузинские отношения находятся на таком низком этапе, то есть на низком уровне, что это, от этого, я думаю, не особенно жарко и не особенно холодно. в том числе и грузинским гражданам. Другое дело, что это еще более осложняет коммуникацию людей, которые работают в России, ищут более или менее дешевые пути передвижения. Понятно, ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, в какой фазе находятся наши отношения.
Президент Саакашвили объявил о выходе Грузии из состава Содружества независимых государств 12 августа 2008 года, в последний день пятидневной войны. Через год после завершения всех юридических процедур членство Грузии в СНГ было официально прекращено. Однако справедливости ради следует отметить, что граждане Грузии при поездках в Россию уже давно не пользовались теми льготами, в том числе безвизовым въездом, которые предусмотрены документами СНГ. Еще осенью 99 года премьер-министр России Владимир Путин распорядился ввести с Грузией визовый режим за нежелание Тбилиси сотрудничать с Москвой для решения проблемы Панкисского ущелья, приграничного с Чечней. А с конца 2000 года визовый режим был задействован в полной мере. Причем Грузия для граждан России ввела облегченный режим. Визу можно получить непосредственно на границе, а не в консульстве в Москве. С 2006 года, по мере дальнейшего обострения российско-грузинских отношений, Москва сузила круг лиц, которые могут рассчитывать на получение российской визы. Кроме того, между Грузией и Россией прекращены все виды транспортного сообщения, а единственный сухопутный переход на военно-грузинской дороге до сих пор закрыт. Таким образом, те грузинские граждане, кто все-таки получил российскую визу, могли отправиться в Россию либо самолетом через третьи страны, либо через Азербайджан. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Утреннюю программу «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. В странах Центральной Азии не прекращаются бурные общественные дискуссии о возможности легализации многоженства. Сторонников официальной мужской полигамии становится все больше, даже среди правозащитников, занимающихся правами женщин. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Малики Рахмановой.
Во всех центральноазиатских республиках многоженство сегодня запрещено законом. К примеру, в Таджикистане наличие двух или нескольких официальных жен карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет. Но никакие законы и наказания не останавливают мужчин в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Многим хочется иметь по несколько семей. Эксперты считают, что основная причина, по которой женщины соглашаются быть вторыми и третьими женами, это затруднительное финансовое положение. Большинство девушек не имеют высшего образования. Родители выдают дочерей замуж сразу после окончания средней школы, бывает даже раньше. Ранние браки, как правило, часто разрушаются. Оставшись без средств к существованию, образования и работы, разведенные женщины согласны стать второй женой, лишь бы прокормить себя и детей. К тому же свободных мужчин в регионе гораздо меньше, чем женщин. Во время гражданской войны в Таджикистане мужчин погибло очень много. Жительница Душанбе Джагарби рассказывает, что во время войны, когда в очередях за хлебом люди готовы были убивать друг друга, ей пришлось выйти замуж за комбайнера, чтобы прокормить себя и детей.
Когда мы развелись с моим первым мужем, я осталась одна с 3 детьми. Как раз тогда началась война. Работы не было. Все возможности были исчерпаны. Мы сильно мучились. Очень трудно было жить. Ели сухой хлеб с водой. И вот в итоге...
В итоге она стала второй женой, зная, что у мужа есть другая семья и дети. Но судьба собственных детей была важнее самолюбия, говорит Джагарби.
Богатым-то он и не был. Был у него комбайн, а это значит, всегда есть пшеница и мука. Вот из-за этого и вышла замуж. И столького натерпелась. С первой женой его встретились, познакомились. Конечно, не нравилось поначалу. Ну а сейчас привыкли уже. Ходим друг к другу в гости.
Мнение, что в качестве вторых жен выходят замуж в основном необразованные девушки, ошибочно, заявляет руководитель неправительственной организации «Перспектива Плюс» Ойнигол Бабаназарова, которая также занимается проблемами многоженства. По ее словам, в Таджикистане большинство вторых жен – это женщины с высшим образованием, говорит Энни Голубова Назарова.
Когда мы обсуждаем эту тему с мужчинами, они говорят, ну, допустим, мы не женимся на второй женщине. Многие из них останутся одни, без мужей. Да и женщины тоже утверждают, что если не выйдут замуж, то придется им заняться проституцией, потому что нет работы.
Многоженство запрещено, но мулы часто закрывают на это глаза и соглашаются проводить мусульманский обряд бракосочетания никох. Однако, женившись на второй жене, мужчины часто не соблюдают требования шариата, продолжает имам одной из душамбинских мечетей Саидбек Идиев.
Мужчины не знают всех прав женщин, а ведь женщины обладают множеством привилегий по отношению к мужчинам и большими правами в семье. Например, вы можете совершить никох и взять в жены одну, две, четыре женщины. Но в случае, если вы не уверены, что будете в состоянии содержать их всех, то разрешено иметь только одну жену. Жена – это не рабыня, предназначенная для сексуальных утех и совместных развлечений. Она дана мужчине не для того, чтобы с ней грубо обращались, обижали, не уважали и бросали ее.
Тема легализации многоженства в республиках Центральной Азии давно обсуждается политиками. К примеру, постоянные дебаты идут в парламенте Киргизии. Среди самих высокопоставленных чиновников в регионе немало многоженцев. Онигол Бабаназарова считает, что многоженство неизбежно, поэтому необходимо каким-либо образом легализовать его или сделать какие-то исключения для некоторых семей, чтобы все дети могли официально носить фамилию отца и чтобы не было споров между законными и вторыми женами из-за наследства после смерти супруга. А потеряв кормильца, вторые или третьи жены, как правило, теряют все, поскольку имущество мужа переходит по праву к законной супруге, включая квартиру, в которой живет вторая семья. Сотрудница комитета по делам женщин и семьи в Таджикистане Марифат Шукурова.
Вы посидите недельку у нас тут. Сколько к нам обращается женщин? Все в слезах. На сегодняшний день ни мужчина у нас не готовы иметь вторую семью, ни женщины не хотят видеть себя в качестве второй жены. Сегодня основной причиной самоубийства среди жен является именно то, что мужья женятся на второй женщине.
Рассказала Марифат Шукурова. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей не пропустите повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы за невыполнение резолюции по Грузии? Об этом беседа с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Всего вам доброго и удачных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Следственно рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Просто скажут, где что не нравится. Изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.